Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». И мы с вами в нашем путешествии возвращаемся к Новому Завету. Мы читаем Ветхий Завет, Новый Завет. Мы перемежаем две эти части Библии. Кстати говоря, мы постоянно получаем письма, особенно когда читаем из Ветхого Завета. Письма эти делятся на две категории. Одни наши слушатели упрекают нас, говорят, зачем современному христианину этот Ветхий Завет? Другие, наоборот, обращают наше внимание на то, что вот мы раньше не читали Ветхого Завета или читали его, но мы ничего не понимали, а теперь благодаря этим передачам стали понимать. И нас благодарят также за то, что мы проводим время в Ветхом Завете. Я уже неоднократно отвечал на вопрос, я читал в частности второе послание к Коринфянам, отвечая на вопрос о том, зачем современному христианину нужен Ветхий Завет. Но есть еще один ответ на этот вопрос, и заключается он в следующем. Чтение и понимание и знание Ветхого Завета помогает разобраться в Новом. Потому что в Новом Завете есть немало аллюзий на Ветхий Завет, есть немало ссылок на Ветхий Завет. В частности, во втором послании к Коринфянам мы снова к этому придем. А сейчас мы начинаем с первого письма или первого послания к Римской Церкви. Иногда говорят о том, что вот послание к римлянам, которое мы с вами уже изучали, это доктринальное послание. Послание к Коринфянам – это послание, которое касается практической христианской жизни. На самом деле это разделение весьма условно, потому что и в первом послании к Коринфянам есть вопросы доктрины, ведь практическая жизнь христианина немыслима без правильного учения. И, с другой стороны, в послании к римлянам также есть и совершенно практические темы. Если вы помните наши беседы по посланию к римлянам, мы говорили о том, что с 12 по 16 главы это действительно такая серьезная практическая часть. И для того, чтобы понимать первое послание к Коринфянам, нам необходимо разобраться, к кому обращался апостол Павел, что это за люди, что это за город. В те времена Коринф был примером плотского города. Это такой центр греха в Римской империи. Коринф стал настолько знаменит своим грехом или тем, как люди там жили, этим распутным образом жизни, что в языке даже появился глагол, который мы можем перевести на современный русский язык как «коринфствовать», то есть жить так, как коринфяне. Коринф был своеобразной ярмаркой тщеславия того времени. Находился он к западу от Афин, это 55 километров было расстояние до Афин. Находился он на узком перешейке между Пелопоннесом и материковой Грецией. Сейчас там, кстати, канал, поэтому перешейка как такового уже нет. Но это был такой центр торговых путей, или скорее через Коринф проходили торговые пути. Сейчас, кстати, и города Коринфа уже нет. Вся его слава ему никак не помогла. Город не пережил времени. Он практически потерялся. А во времена апостола Павла там было около 400 тысяч жителей. Во времена независимости Греции, а еще раньше, это был центр греческой провинции Ахаи. В 146 году до Рождества Христова город Коринф был разрушен. А в 46-м году до Рождества Христова римский император Юлий Цезарь приказал восстановить Коринф. Интересно, что разрушили его римляне и восстанавливали его римляне. И Цезарь распорядился, чтобы Коринф восстановили в былой славе. Но, конечно же, политического значения он уже не имел. Это экономическое значение, это религиозное значение, не духовное, а именно религиозное, но уже не политическое, конечно. Население Коринфа составляли греки, римляне, это две самые главные группы, а также огромное количество людей, представлявших самые разные народности. И вот все грехи мира, все разновидности греха встречались, пересекались в этом городе. Тут была настоящая встреча культуры Запада и Востока в ее греховном выражении, в смысле, в греховном выражении этой самой культуры. Здесь был огромный храм Афродиты, в котором служили жрицы. Фактически это храмовая проституция была. Но надо понимать, что времена апостола Павла — это время увядания язычества. То есть вот в язычестве уже не осталось, или, скажем так, оставалось очень мало почитания богов. Там оставались внешние определенные ритуалы и оставалась плотская часть. Ну, то есть если за 2-3 века до Рождества Христова, за 5 веков у язычества были, ну, такие более серьезные времена, скажем, да, то к 1 веку язычество увядает, внешняя сторона его остается, а вот внутренне действительно такой веры в языческих богов здесь, конечно, уже нет. Происходит еще одно увядание. Это увядание греческой философии. Когда-то она была очень сильна, но к этому моменту, к тому моменту, о котором мы говорим, люди вели философские споры, но философия как таковая уже не имела такой связи с жизнью. Иными словами, вот с одной стороны идет жизнь, с другой стороны продолжаются споры каких-то отрешенных от жизни философов. Иногда в нашем обществе примерно к такому же положению приходит поэзия. Я думаю, что сегодня во многих странах поэзия вот именно там и оказалась. Она уже не имеет влияния на судьбы общества. Есть, однако, люди, которые спорят о поэзии, но это оторвано от жизни. Кстати, именно поэтому, я думаю, из-за того, что философия утратила свою былую славу, особенно понятными становятся слова апостола Павла. Он говорит в первом послании к Коринфянам: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Вот он пришел не как философ, потому что философия увядает. Он пришел не как религиозный учитель, потому что с религией ничего хорошего для Коринфян уже не связано. Но он принес лишь одно. Он принес слово Иисуса Христа. Главная тема первого послания к Коринфянам — это, конечно, превосходство Иисуса Христа. Вот Христос как способ решения, как путь решения всех проблем. И проблем человека, отдельного человека, и проблем целой церкви. Мы к этому еще вернемся. Но пока закончим наши такие вводные замечания по истории. Павел бывал в Коринфе 2 раза. Во-первых, он пришел в Коринф во время своего 2-го миссионерского путешествия. Именно здесь он встретил Акилу и Прескилу, которые были изгнаны из Рима вот после того указа, по которому иудеи, евреи должны были покинуть Рим. Вот такое начало антисемитизма еще в то время. И Акила и Прескила живут в Коринфе, они уже были христианами, они встречаются с апостолом Павлом, и Павел проводит здесь 18 месяцев, 1,5 года своей жизни. Потом он приходит сюда и во время своего 3-го миссионерского путешествия. В Коринфе, как мы знаем из Деяний апостолов, Павел проповедовал в синагоге, это было во время 2-го путешествия. Во время 3-го его пребывание в Коринфе было довольно кратким. В основном он был в Эфесе. Коринфы не хотели внимания апостола Павла. Более того, в Коринфской церкви было немало серьезных проблем. И коринфяне пишут письма апостолу Павлу, на которые, собственно, Павел и отвечает. Сначала коринфяне пишут некое письмо со своими вопросами, и Павел им отвечает. И тут есть несколько разных реконструкций, я не буду уходить в детали. Вы можете найти различные варианты реконструкции в учебниках по истории Нового Завета. Пока лишь скажу и приведу тот вариант, который я считаю наиболее правдоподобным. Коринфяне обращаются с вопросами к апостолу Павлу, он пишет им письмо, и вот это письмо до нас не дошло. Дух Святой его для нас не сохранил. Это потерянное письмо. Дальше коринфяне отвечают на это письмо, и Павел, в свою очередь, пишет им ответ. И вот это письмо, второе письмо Павла в Коринф, и стало первым посланием к коринфянам в нашем с вами библейском каноне. Почему так? Опять-таки, не буду сейчас углубляться в это. Вы сможете сами об этом прочитать в книжках по истории Нового Завета. А затем уже позже переписка продолжается, и апостол Павел пишет еще одно письмо, которое у нас становится вторым посланием к коринфянам. Как я уже сказал, основная тема первого послания к коринфянам — это превосходство Иисуса Христа. Именно в превосходстве Христа апостол Павел видит решение всех проблем, не только проблем Коринфской церкви, но и проблем в принципе, и нравственных, и общественных, и церковных, и религиозных. И, собственно говоря, дальше, вот говоря о послании, мы будем видеть, как в этом превосходстве Христа решаются самые разные проблемы. Три основные части можно выделить, говоря о плане первого послания к Коринфянам. Во-первых, это короткое приветствие и благодарение. Первая глава с 1 по 8 стихи. Собственно, именно об этом фрагменте мы будем сегодня говорить. Дальше большой разговор о плотских проблемах, которые существовали в Коринфской церкви. Начинается это с 9 стиха 1 главы и доходит до конца 11 главы. И, наконец, разговор о духовных проблемах, которые были в Коринфской церкви. Это главы с 12 по 16. Скажу очевидную вещь. В современной церкви тоже немало проблем. И эти проблемы во многом похожи на проблемы Коринфской церкви. Их причина также похожа на причину, которая была в Коринфской церкви. Мы потеряли из виду реальность и превосходство Иисуса Христа. И вот я думаю, что именно по этой причине первое послание к Коринфянам для нас с вами, современных христиан, чрезвычайно актуально. Ну а сегодня мы начинаем с приветствия. И вот первый стих первой главы первого послания к Коринфянам. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот такое приветствие. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как апостол Павел характеризует самого себя в первом стихе. Павел — волею Божией призванный апостол. Вот призванный — это характеристика апостола Павла. Он апостол, который призван волею Божией, который избран самим Богом. Христос призвал его по пути в Дамаск, в Аравийской пустыне. Он призван по воле самого Бога. Потом люди будут спорить с апостолом Павлом и говорить, да кто же ты такой, ты Христа во времена его земного служения не видел. Хотя я вполне могу предположить, что Павел присутствовал при распятии Иисуса Христа. Но это будет только предположение. А говорили, что Павел его не видел. И Павел постоянно объяснял. Он говорит, призвал меня Бог. Призвал меня особым способом. И сегодня Вы тоже не видели Иисуса Христа в его земной жизни, в его земном служении. Но мы также можем сказать: призвал меня Бог, призвал меня совершенно особым способом. И если это так, то у нас с вами есть глубочайшая радость и глубочайшее удовлетворение в жизни, если мы занимаемся тем, чего хочет от нас Бог, если мы живем по Божьей воле. То вот эта радость и удовлетворение у нас точно будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами читаем также про Сосфена. Сосфен в данном случае оказывается таким вестником. Я предполагаю, что он доставил письмо из Коринфской церкви Павлу, и он также доставляет письмо от Павла в Коринфскую церковь. И вот характеристика самих коринфян. Второй стих. Мы часто говорим «Коринфская церковь». А смотрите, что пишет Павел. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». То есть все-таки первое. Часть, первая и главная часть, главное, что есть в Коринфской церкви, это что на Церковь Божия. Это что это люди, которые освящены во Христе Иисусе. Вот мы сначала во Христе Иисусе, а потом мы уже в Коринфе, в Москве, в Киеве, в Нью-Йорке, в любом другом городе. Но сначала мы во Христе Иисусе. Если мы это теряем из виду, то начинаются разделения, те самые разделения, о которых мы с вами еще будем читать. Еще на одну вещь хочу обратить ваше внимание. Здесь, в предисловии, во введении к этому посланию, мы читаем интересную формулу. Не во Иисусе Христе, а во Христе Иисусе. Почему? Да потому что если апостолы провели 3 года своей жизни с Иисусом, во времена его земного служения. И для них на первом месте Иисус как человек, как Бог воплотившийся. То апостол Павел видел Иисуса в его Божьем откровении. И для него на первом месте именно Христос, именно Мессия. То есть есть и то, и другое. Но акценты порою расставляются по-разному. Один из моментов, который отличает нас от апостолов, заключается как раз в том, что, признавая и божественность, и человечность Иисуса Христа, мы также все-таки больше знакомы с Ним, как с Богом. И нам гораздо труднее бывает понять, что Он совершенный человек. То есть, будучи человеком, Он тоже мог уставать, Он ел, Он пил вместе с учениками, Он даже спал. Вы помните, да, вот буря на море, а Он спит. У учеников была другая проблема. Им гораздо труднее было понять, что тот, кто спал на корме, при этом еще и Бог. Но, правда, им помогала одна деталь. Они отлично помнили, как Иисус укротил бурю. Еще один момент. Апостол Павел говорит о коринфянах как о святых. Мы с вами беседовали по посланию к римлянам, и мы отметили, по крайней мере, 2 грани освящения. Есть позиционное освящение, когда праведность Иисуса Христа вменяется нам, записывается на наш счет. Мы провозглашены праведными, потому что Христос праведен. Есть практическое освящение, когда мы меняемся, преобразуемся в образ Иисуса Христа. И вот, обращаясь к Коринфской церкви, апостол Павел действительно называет их святыми, но потом выясняется, что у этих святых есть немало проблем. Это люди, которые прошли через позиционное освящение, но еще находятся на пути освящения практического. Понимаете, пока мы не станем совершенными, мы не можем войти в небеса. Но сделать нас совершенными может только Христос. Я знаю о себе гораздо больше, чем знаете обо мне вы. Если бы вы знали обо мне все, что я знаю о себе, то вот эту мою беседу, как и любую другую мою беседу, вы бы и слушать не стали. Но не спешите выключать ваши компьютеры, ваши девайсы. Вот почему. Потому что если бы я знал о вас все, что знаете вы о себе, то я бы с вами и разговаривать не стал. Каждый из нас находится на пути к совершенству, на пути, по которому ведет нас Бог, и на пути, на котором нам необходимо делать определенные шаги. Мы не пассивные участники этого процесса, мы активные его участники. Всякий христианин находится на этом пути. Святой означает обособленный для Бога, отделенный для Бога. Как в храме были святые сосуды, вот освященные сосуды, так и мы с вами. Проблема Коринфской церкви как раз и заключалась в том, что они забыли об этом практическом освящении. Они жили, как будто все уже в порядке, как будто все уже совершено. Да, Христос действительно совершил все необходимое для нашего спасения. Но есть вот эта часть христианской жизни человека, практическое освящение, которую никто и ни в коем случае не отменял. Мы призваны во имя Иисуса Христа, и это означает, что у нас есть определенный путь и определенная цель. Мы знаем, к чему мы идем. Наша жизнь — это уже не блуждание. Наша жизнь — это совершенно конкретный путь. Движение вперед. Третий стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы уже говорили о сочетании слов «благодать» и «мир». Я думаю, что сейчас нет времени это повторять, но это сочетание слов еще будет в посланиях апостола Павла. У нас еще будет возможность о нем вспомнить. А сейчас начинаем читать молитву апостола Павла. 4 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Давайте остановимся. Источник и место богатства, духовного богатства — это Иисус Христос. Павел не знал Иисуса по плоти в его земной жизни, ну, хотя да, вот мы предположили, что он был при распятии Христа. Но это только предположение. Но он видел Христа, который явился ему, который открылся ему. И апостол Павел в своих посланиях неоднократно будет указывать на сферу, в которой мы получаем благословение. Благословение не в том, насколько классное у нас церковное здание, не в том, насколько хороший у нас пастор, не в том, насколько крутое у нас свидетельство. Иногда люди говорят: вот, я благословенный, у меня такое крутое свидетельство в моей жизни, столько всего интересного в ней происходило. Не-не-не, ребят, благословение не от этого. Благословение от того, что мы находимся во Христе Иисусе. Там и есть место нашего благословения. Послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Когда мы воспеваем Господу, когда мы обращаемся к Господу, Слово Христово вселяется в нас, Он в нас, и мы в Нем. Что мы должны воспевать? Слово Христово. Христос занимает наше сердце. Вот тогда из нашего разума, из нашего сердца уходит все остальное. Потому что все остальное просто не может стоять рядом со Христом. И приходит ровно то, что хочет видеть нас Христос. Ну, вернемся к первой главе первого послания к Коринфянам, 6 стих. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Проблема Коринфской церкви в том, что она плотская. Павел хочет, чтобы не один, а многие дары проявлялись в церкви. И он говорит, у вас есть много даров. Мы потом вернемся к этой теме, потому что коринфяне будут пытаться выяснить, какой из всех даров самый крутой, самый ценный. А он говорит, у вас много даров. 7 стих. Еще раз. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Вот наша жизнь сегодня — это использование Божьих даров. И опять-таки это подчинение Христу. Опять-таки это жизнь, которая продиктована превосходством Иисуса Христа. 8 стих. Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Каким образом мы можем стать неповинными? Или еще один перевод этого слова – незапятнанными. На каждом из нас есть вина, но нашу вину взял на себя Иисус Христос. Смысл в том, чтобы, во-первых, довериться Ему в спасении, и, во-вторых, доверяться Ему в освящении. Смысл также в том, чтобы не пытаться решить проблемы самостоятельно. Коринфяне, кстати, пытались. Они считали себя супердуховными, суперкрутыми. Смысл, однако, в том, чтобы довериться в решении проблем Христу. И да, это потребует смирения. Да, это потребует послушания. Да, это потребует, чтобы мы от многого отреклись. Как это? Будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.